Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это передача «Формула семьи». В этой передаче мы говорим на самые разные темы с нашими экспертами-психологами. Сегодня в студии я, Людмила Александрова, я буду читать ваши вопросы и комментарии, и наш эксперт-психолог Лена Картаменко. Добрый день.
Добрый день.
Ну, наверное, все из нас когда-нибудь испытывали обиду, да? Допустим, нам кто-то нахамил там в метро, в магазине, недооценили на работе, какие-то неприятные слова сказали, и даже... Еще больнее, когда кто-то из близких, из друзей там нам что-то сказал.
Больнее всего, да, конечно, когда близкие друзья. Да.
Вот, и вот накатывает сразу такое чувство подавленности, плохого настроения. Мы ходим, мучаемся буквально, да, вот от этого чувства. И бывает, прям слезы набегают. Вот вспомнишь, да?
Иногда
вот,
даже плачу.
Да, вспомнишь вот этот вот неприятный случай, какие-то неприятные слова чьи-то, да, и вот слезы набегают, люди кажутся слишком злыми, мир несправедливым, да, и так далее. Обида, всем знакомое, понятное чувство испытывал каждый человек, да. Вот, естественно, знакомое переживание, и очень сложно... Из этого состояния бывает выйти, из этой эмоции, а уж простить еще сложнее, да? Вот, но мы сегодня постараемся найти способы, как простить обиду, да, как перестать вот эту обиду ощущать, ну, потому что, ну, наверное, такой слишком простой совет, забудьте, да, и идите дальше,
ну,
да?
Если сможешь забыть,
да,
конечно.
Да, ну, не получается, потому что, особенно если вот эти неприятные слова или какой-то неприятный поступок, с нашей точки зрения, сделал, сказал по отношению к нам очень близкий человек, да, или даже на работе, где ты ежедневно находишься. Одно дело вот где-то случайно что-то, да, это
ну,
еще...
в транспорте,
да,
еще
это
ладно,
еще можно, да, меняется настроение, угу. Да, и забывается это все, да, вот, а если все связано с отношениями, которые для нас важны, рабочие или семейные, или здесь уже сложнее.
Вот самые два ключевых слова, да, это несправедливость, и близкие отношения, важные, вернее, даже не близкие, да, а именно важные отношения. Так вот, обиду в основном, и как раз она возникает на момент, когда у нас есть ощущение несправедливости по отношению к нам. Да, вот что-то кто-то как-то вот, ну, неправ был вообще совсем, и с нами поступили несправедливо, неправильно, и мы этого не заслуживаем. А второе, в этой ситуации для нас всегда очень значимо. Не просто там в какой-то, там, ну, в транспорте, да, а вот именно в значимой для нас ситуации и значимые для нас люди.
Угу. То есть вот здесь с обидой еще сложнее будет работать, чем с такой обидой по случаю, да, ну, если вот, опять же, хамство в метро, в магазине, где-то в очереди, вот, все-таки тоже неприятно, но почему
тут одно
уходит?
На другое может наложиться, да. Да, и так может быть какое-то, уже есть определенные отношения к себе. Ну, во-первых, очень часто... Тут надо разделить две обиды, да, есть обида как бы несправедливая, и когда обидчивость входит как уже черта характера, да, и вот это связано с низкой самооценкой, с некоторым видением себя уже определенным, скажем так, негативным, и тогда там сказали что-то не так, дома как-то несправедливость по отношению ко мне поступили, что-то сказали, да, и как снежный ком накапливается, и даже то, что там в транспорте случайно могли... Ну, не, может, случайно, может, не случайно что-то обидное сказать, и тогда это вызывает, как бы накопилось. И будет буря эмоций, именно обидных. Это, ну, один вариант как раз, это когда, как черта личности. Но бывает обида, в общем целом, действительно очень болезненная, если это значимые люди, есть недопонимание, есть самое важное в этом, да, есть рассогласованность в ожиданиях. То есть я ожидаю, что, ну, не должны со мной так поступать. Он должен был сделать вот так-то, так-то. И своего собственного опыта, и своих собственных там воспитания, видения и точек
или так
зрения.
Мы видим наши отношения. Мы же
мы
любим
так
друг
видим,
друга,
да.
Поэтому, ну, человек не должен говорить мне такие,
ну,
да,
никак.
Слова, да. Вот как-то в какой ситуации. Ну вот, например, уже нам один из таких популярных советов – это все-таки не придавать значения, да. Ну, то есть вот как-то каким-то образом снизить градус эмоций, ну, бывает, или там там еще каким-то образом объяснить. То есть вот Оля, например, нам пишет: просто не придавать значения какому-либо событию, тогда и прощать никого не надо. Мир не идеальный, люди не идеальны, в том числе наши близкие. Или, как Сергей пишет, более мужской способ, разуверить, что я пуп земли. Разуверить себя, что я пуп земли. Ну что, по отношению ко мне могут по-разному поступать, ну, как бы, да, по разным словам
не говорить. Ну, вот это как раз да. те рекомендации, которые, да, отражают ту точку зрения, то есть на обиду, да, что, во-первых, все-таки мир не идеален, и поэтому могут поступать по-разному, и люди могут заблуждаться и ошибаться, да, и если у нас есть сразу оценочное суждение по отношению к тому, вот он так сделал, значит, и... Там, по тексту может быть mm-hmm. все что угодно, и мы себя в этом случае накручиваем. Это один вариант. Конечно, ну, тут тяжело. И я могу быть не идеален. То есть это вот представление, более реалистичное представление, скажем так, о себе как самом, да, вот я могу быть, в общем, далек от идеала, и могу и любить. Могу не прямо каждое время и вот постоянно, да, и могу сказать что-то. Бывает.
Mm-hmm.
А другой и мир, в общем целом, тоже. Он разный.
Ну, это немножко, идеальный. Мне кажется, все равно такая идеальная картинка вот про то, как люди, вот они там, плохое настроение у них может быть, ну и бывает. Это какой-то вот Кот Леопольд, да? Ну, Кот Леопольд, да, ребят, давайте жить дружно. Это все-таки персонаж из мультика, да? И нельзя сказать, что это вот, ну, какой-то, не знаю, лидер, да, или персонаж, на которого мы бы хотели быть похожим. Он все-таки бесхребетный такой немножко, да? Такой домашний.
Почему же сразу Кот Леопольд?
Его мыши обижают всю дорогу, соответственно.
А он их прощает.
Ну да, ну вот Кот Леопольд, мне кажется, это вот такой необидчивый человек, который уж точно себя не считает центром вселенной.
Смотрит он на них и думает, какие же они еще маленькие.
Ну вот да, но мне кажется, ну не знаю, хочется ли быть вот ребенку похожим на Кота Леопольда или взрослым, да не очень. Ну понятно, что он положительный персонаж, но уж какой-то вот он, так и хочется его обидеть, честно говоря, за то, что он вот такой прямо... Ну,
слишком
положительный. Я хочу напомнить наши координаты. Спасибо, друзья, что уже включились в нашу беседу, наша сегодняшняя тема. Как забыть обиду или как простить обиду, уже пишите. Напоминаю, что если вы нас смотрите в онлайн-трансляции, вы можете в комментариях, сразу в диалоге, в комментариях к онлайн-трансляции написать все ваши мысли по поводу обид, как все-таки ее забыть, почему нас обижают, вот, как вообще обида влияет на человека, вот если вы на кого-то обижались, как долго, что вам помогло простить этого человека, будет интересно узнать. И телефон прямого эфира, вы нам можете позвонить 8 800 ровно 333-1706. Это передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я читаю ваши комментарии и вопросы. И в студии у нас психолог Елена Картавенко. Мы говорим про обиды. Значит, все-таки как с Котом Леопольдом ты решил?
Хороший пример. С Котом Леопольдом, на самом деле, да?
Достойный ли пример для подражания Кот Леопольд?
Ну, почему бы? Взрослый. Угу. Да, понимающие, что делают мыши. Каждый раз его доставят. Внимание же требует от него хоть какого-то. Он понимает, прощает.
Угу. Ну вот тут спрашивают, зачем вообще забывать обиду? Я бы сказала, наверное, почему вообще нельзя с ней носиться. Ну то есть нельзя вот в себе... это чувство пестовать, ну, не знаю, прямо взращивать. Чем она вредна для обидевшегося человека, эта эмоция?
Ну, она все-таки относится к эмоциям отрицательным, да, и эмоциям, скажем так, фрустрирующих. Да?
Что это значит?
Это значит, когда... Фрустрация, если говорить, да, это угу. некоторая потеря ожидаемого и невозможность удовлетворить свои потребности, либо реальные, либо, ну, как бы нереалистичное представление о том, что я не могу сейчас достичь какого-то своего желания, да, и удовлетворить это желание.
Угу.
Ну, то есть вот есть потребность, я ее не могу удовлетворить. Но это из моего собственного представления.
То
да?
есть обида не дает внутри человека места для других каких-либо желаний или что?
Ну, если ее постоянно в себе поддерживать, угу. да, все-таки любые отрицательные эмоции, если они долго, продолжительно, это начинает, скажем так, все-таки разрушать, да, и тогда начинаем видеть мир. Как бы
в негативном
и
ключе.
Исключительно в негативном ключе. Uh-huh. Да, это же тоже отношение к миру. Если она долго, и она же может вытекать в такие именно действия и последствия по отношению к другим людям, к миру, в общем, негативным.
Uh-huh.
Да, на обиде очень много завязано, например, как таких ситуаций, как месть, как вот отомстить, вот меня обидели, и поэтому, то есть даже в общем целом очень, можно сказать, опасных ситуаций, и психически, и физически иногда. Вот, поэтому разобраться, в чем же обидели, какое мое представление, что я ожидал, насколько оно реалистично было по отношению к другому человеку, и что же я получил. И тут очень важно сказать, что в чувстве обиды, в эмоции такой, да, важны представления, как я себя представляю до момента обиды и после. Вот эти я-концепции, или, как говорят, да, психологи, свое представление о самом себе. Тут надо добавить, что вообще обида – это не врожденное чувство, то есть эмоция, да, она у нас приобретенная. И дети начинают ее испытывать, ну, к 5 годам, где-то 5-7, ну, чуть пораньше. Но у них это протекает немножко по-другому, да. Но если в семье есть стереотип и есть, как, ну, воспитание такое, да, вот как бы с обидой связано, и она особое место, скажем так, в семейной системе, в эмоциях, переживаниях и стоит, то это закрепляется как модель поведения. И тогда отсюда можно смотреть, я ожидаю, что, например, мое поведение обиды в общем целом оно будет, ну, как бы нормальным.
Ну, то есть, в семье кто-то обижается, вокруг него, там потом кто-то просит прощения,
это же может быть,
ну, там, и так далее.
Да, еще как момент манипуляции. Когда какая-то эмоция, ну, особенно обида у нас есть, всегда можно себя спросить, ну, для начала, в общем, признаться еще, что она у меня существует, что вот реально меня сейчас обидели. И почему, как бы анализ, почему это происходит, что именно мне такого сказали, что я ожидал, что получилось. Дальше, зачем мне эта обида в общем целом нужна, что я от этого, сколько я могу еще обижаться. И иногда как обида как поведенческая такая вещь, да, она действительно действует на уровне манипуляции. То есть я могу пообижаться и тогда получить внимание от другого человека. Но это та модель, которую мы как бы воспринимаем и не всегда даже осознаем. И все-таки любые эмоции, когда мы испытываем после, как только включается сознание, как только мы начинаем понимать, что со мной происходит, особенно негативные, да, и если их не остановить. Тут вот только через осознанный такой момент, чтобы я понял, как бы пережил и проанализировал, что же это со мной.
Но наши слушатели продолжают вот на каком-то позитивном ключе находиться и говорить, что забыть — это заменить новыми другими впечатлениями, эмоциями, позитивом, отвлечься. Это все Татьяна нам пишет, или вот Алина пишет: несчастные люди всегда кого-то обижают. Почему мы должны обижаться, если это у них в голове что-то не так? Мы-то знаем, что мы хорошие, поэтому надо быть добрым, позитивным. Вот, и, собственно, позитиве обидели, ну, это их проблемы, значит. Ну, в смысле, что-то нам сказали неприятное, да?
Ну, вот это то ключевое, есть... что, да, если моя самооценка, в общем, она как бы адекватная, да, и я понимаю, что с другим человеком что-то может происходить, это может обидеть, в общем, целом как-то даже не относясь ко мне. Это замечательно, это действительно вот как раз тот самый способ с этим справиться. Попробовать оценить, понять, что, как. Там у человека тоже может быть плохо. Вот у него там нога болит, к примеру, да. И вот он тут сейчас на всех нападает и всех обижает.
Но мне кажется, иногда этот позитив может путаться с таким вот превосходством, да? Ну, то есть, ну, вот...
То, что я как...
Да, я на позитиве, у меня все хорошо. Ну, это ваши проблемы, да, допустим, кто-то говорит, ну, что-то, не то чтобы выход обижаться, да, но говорить это ваши проблемы в каком-то, ну, там, в каком-то диалоге, да, где, допустим, человек предъявляет свое право, ну, в той же очереди, да, допустим, что-то там происходит, да, что давайте меня пропустите вперед, потому что, да, вот, и на позитиве улыбаться ему сказать: стойте там, где стоите, ну, как бы, и это все, вот мы, ну, это... ну, мы-то хорошие стоим. Ну, в общем, как-то в том плане, что быть на позитиве, но при этом...
Товарищ, вы не прав, да?
Да. Но при этом как бы, как сказать, все равно с сочувствием. Ну, а не просто я на позитиве, а вы здесь на обочине жизни, потому что у вас какие-то проблемы. Вот у меня их нет. Ну, то есть вот я...
Ну, услышать, что другому человеку, в общем, как-то тоже в этом случае нехорошо. Или... То, что даже не то, что хорошо, он может по-другому смотреть и по-другому на другие вещи видеть. Такой пример могу привести. Например, когда в семье принято, например, как-то друг друга, скажем так, потрунивать, да, шутить. Какие-то такие шутки иногда безобидные, иногда даже как-то на грани. Да? Угу. И если это в семье принято, то в общем целом другой человек, у которого тоже это было принято в семье, ну не будет обижаться на такие вещи. Ну вот оно так... сложилось, и для, в его картине мира это как бы позволительно, это возможно. Но вот если как раз встречаются два человека, у которого это принято было, и он может шутить, он на это смотрит с другой точки зрения, скажем так, а у другого это вообще не принято. И это расценивается как несправедливое замечание или несправедливая там насмешка над тобой. Ну, или над собой, я имею в виду, да? Угу. Тогда вот здесь и будет конфликт. Тогда вот эта шутка, даже иногда безобидная совершенно, будет восприниматься как несправедливое действие по отношению ко мне и будет рождать обиду.
То есть все-таки мы упираемся в то, как я себя воспринимаю, да?
Ну,
то есть,
кто ну я... в общем, конечно, да.
Сначала, кто я сам для себя, да, на каком уровне находится у меня моя самооценка, как я себя воспринимаю в отношениях с теми или другими людьми, да, и тогда вот что меня будет ранить, что нет, какие люди меня будут обижать, какие нет, какие слова меня будут обижать, какие нет, да. Но все равно обида все-таки легитимное чувство. Ну, то есть, можно ли обижаться?
А возможно ли не обижаться?
Ну, вот некоторые советуют, что...
Ну, вот так, если можно. Положив руку на сердце, да, возможно ли вообще без нее?
Ну, наверное, не, ну, это надо, опять же, там уровня Гота Леопольда достигать или жить, ну, не знаю, в каком-то таком обществе, где сразу, может быть, искренне просит прощения, за увидев какой-то даже проблеск обиды на лице человека.
Конечно, по мере, скажем так, внутреннего взросления, понимания причинно-следственных связей, да, понимания того, что люди разные, что причины могут быть разные, можно по-другому относиться к этой обиде.
Угу. Не, а если вот бы все сразу извинялись, ну, допустим, даже я считаю, что я прав, да, но вдруг тут рядом человеку со мной от моих действий и слов стало немножко неприятно. И я говорю, я вам, извините, простите, не хотела я вас ни в коем случае обижать. Ну, вроде как, получается, что от своих слов отказываешься, да, или от своих действий. Вот если бы все время сразу вот просили прощения.
Ну, можно же по-разному еще сказать, да? То есть угу. те же самые слова можно найти, ну, другим, как бы, стилем, другим выражением. Другим, даже интонации другой. Иногда не само слово обижает, а интонация, да? Даже больше, чем само слово. И в этом мы улавливаем как раз то, как к нам относятся, и что тут несправедливо по отношению к нам делают, или как несправедливо нас оценивают. И если заглянуть, так скажем так, совсем вглубь того, что происходит, обида, о, то есть, да, обида как раз, она основана на каких-то всем родом из детства, угу. переживаниях, которые мы когда-то испытывали в детстве. И в первую очередь это наше непринятие, когда в каких-то ситуациях нас не принимали родители. Не давали той самой любви, принятия и того, что вот оценивали очень строго или как-то для нас больно. Да? То есть вот ожидали мы одного, ну, к примеру, в школе оценку получил, для mm-hmm. меня это было, например, там, ну, двойку получил. Понимаю, что да, я сам понимаю, что я не прав, там, плохо выучил урок, и как бы есть некоторое чувство вины по отношению, mm-hmm. и готов исправить. Но когда слишком бурная реакция будет у родителей на это, вплоть там, до лишения каких-то, или еще хуже, с физическим
наказанием
и с физическими, да, воздействиями, ну, конечно, это же будет обидно.
Ну, или, да, четверки считаются оценкой. Ну нужны или, только пятерки. Ну,
да, вот, да, когда да, будет вот это...
И за четверку не похвалили, хотя это хорошая оценка.
Либо не похвалили. То есть хорошая вот, оценка, хорошая, да. Либо вот... Ну, и вообще то, что связано... Самые большие обиды все-таки у нас всегда это на родителей.
Угу.
И вот с этим разбираться приходится долго. И это один из, как бы не то, что один, это путь как раз взросления и понимания того, как я вообще отношусь к родителям, как трансформируется мое отношение по отношению к ним.
Давайте напомним наши координаты и продолжим.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Наша сегодняшняя тема – как забыть обиду. Меня зовут Людмила, я читаю ваши вопросы и сообщения, и отвечает на них наш психолог Елена Картавенко. Вот, например, пару похожих сообщений тоже уже было, как способ каким-то образом прожить обиду – это высказать что все свои чувства обидчику в глаза. Пишет Виктория: «Я вот так сделала, и как рукой сняло». И теперь человек очень аккуратен в общении со мной, да?
Да.
Вот сказать.
Например. Спасибо большое как раз да, за общение, mm-hmm. да, и за комментарий. Вот это как раз мы подошли к тому моменту, что как мы, сами мы можем анализировать, мы сами можем там внутренне с этой обидой вариться и как-то ее пытаться что-то с ней сделать, осмыслить, да, от нее избавиться. Ну, у каждого свое. Но очень важно в этом случае, так как это эмоция такая негативная, говорить другому человеку о том, что со мной происходит. Но начинать в этом случае, конечно, не то, что ты меня обидел, да, а все-таки как такое есть я сообщение. Я испытываю эту обиду. Вот эти действия сейчас, после этих действий, я стал испытывать обиду. Это еще очень важный момент. Помимо того, что сами говорите, да, вы осознаете, говорите, обозначаете то чувство, которое есть. Но это всегда важный сигнал для другого человека. Ну, например, как в пример с шутками, для другого это может вообще быть непонятно. А когда вы говорите об этом ему, то, знаешь, вот сейчас это как-то меня напрягло.
Мне неприятно.
И мне неприятно, и я даже обиделся.
Угу.
Да? Вот это другой вариант. Давая информацию другому человеку и о границах своих тоже все-таки.
Угу.
Вот то, что вот это может вызвать негативные чувства. Поэтому как раз то, что подумали, проанализировали для себя, потом высказали. Если нет, ну, конечно, вот высказывать все-таки тоже тут необходимо подбирать слова, потому угу. что можно по-разному все высказывать.
Объявить человека агрессором, да. Да, и сказать, что ты... Да, невнимательный, обижаешь всех. Там,
да, вот
знаю.
Без осуждения тоже по отношению mm-hmm. к нему. Вот про себя, что я чувствую, как мне сейчас плохо, ну, жутко, обидно, и даже вот до слез хочется плакать, да? Про свои ощущения и переживания в первую очередь. Если нет такой возможности, ну, не всегда это возможно сделать, да? Ну, не всегда можно такие вещи очень... скажем так, личной глубинной сказать даже близкому человеку. Но для того, чтобы облегчить состояние, стало легче, да, и облегчить это состояние, можно писать обидные письма, например.
Не отправлять их.
Не отправлять. Обидчику. Для себя же, для угу. себя в первую очередь. Да, ну, если ваши отношения все-таки, да, настолько близкие и доверительные, что вы просто сказать не можете. Да, но можете показать это письмо, то, конечно, можно. Это вот очень индивидуально, и в каждой ситуации как бы свое решение будет, да, в каждой паре. Но даже если вы его не отдаете, то сам процесс того, что вы для себя напишете, перечитаете, напишите, это уже, в общем, тоже облегчит ситуацию.
Еще одна реакция, тоже достаточно распространенная, вот ее описала Светлана в своем сообщении о том, что если меня обидит, я не покажу, что мне больно, а просто в самый удобный момент нанесу обиду обидчику, да, то есть я выясню, прошучу как-то, да, обидно для него каким-то образом, да, то есть вот она сама даже себя называет, что я выберу момент и нанесу ответную обиду как нож в спину, как злопамятный человек. Спасибо, Светлана, за то,
спасибо.
Что вы не стесняетесь про себя такое писать. И спасибо вам, действительно, за смелость, да. Долго не могу от этого избавиться, что делать, да? Вот вообще сам такой вариант реакции, да, на обиду, вот некая месть, да, ответная обида, ответное унижение, ну, там, или какая-то шутка, да, вот. И если действительно, вот, если это такой способ, вот, человека, он понимает, что это не очень хорошо, но вот только вот око за око, зуб за зуб умеет.
Ну, тут надо вспомнить, что все-таки мы учимся этому, да, и учимся на протяжении всей жизни, в первую очередь в детские, как бы время наше, мы перенимаем то, как с этим справляются взрослые. Да, и, наверное, такая модель поведения где-то была, ну, перенята, увидена и принята себе. Если, конечно, шутки тоже бывают разные, можно по-разному ответить. И даже на ту же обиду, когда отвечается шутками, иногда человек, он как бы останавливается, понимает, что что-то не так сказал, в общем, в целом, к примеру, да, и этого достаточно. Но если это становится уже такой трудностью, с которой вот человек сам понимает, что как-то надо по-другому или хочется как-то по-другому, да, ну, чтобы не наносить другому человеку сильнее, скажем так, да, по эмоциональности какие-то вещи. Тут осознанное как раз, осознанное анализ того, что со мной происходит, и привычка, навык, который я могу выработать. То есть не все-таки попробовать не нож в спину, а попробовать сказать честно и откровенно, что со мной происходит. Тем более, если, Светлана, вы написали об этом ВКонтакте, ну, то есть я имею в виду сообщением, да, то есть возможность внутренняя, значит, ресурс есть в том, что я могу сказать. Сказать, как я уже сказала, да, именно через мои переживания. Что вот сейчас вот, да, я так чувствую, что, как я сообщением, вот мне сейчас обидно.
Ну вот,
либо тоже писать. Опять же.
Спрашивают люди все-таки, есть два варианта, да, если мы сказали о том, что да, полезно, в принципе, говорить обидчику о наших чувствах, да, о том, что мы обижены
полезно,
в данный момент.
Даже нужно.
Да, но вот здесь, например, некие камни преткновения наши слушатели нашли. Екатерина пишет, как обозначать свои чувства в ситуации оскорблений, ну вот, да, явных, допустим, матерных, да, то есть вот каких-то совсем уж острых, да, таких жестоких, то странно, да, то есть вот если обидчик уже так тебя, ну, как так тебя такими словами обзывает, ну что ли, да, как-то по отношению к тебе такую реакцию предъявляет, это значит, что он не ставит тебя вообще, не уважает, да, ты будешь ему говорить, ты меня сейчас обидел, он не услышит, если он уже вот в состоянии некой агрессии вербальной, да, такой прямо явный. Поэтому она пишет, что если как забыть вот эти оскорбления, обозначать чувства в данной ситуации, это странно. А Матвей пишет, что высказать в глаза это хорошо, но если человек постоянно обижается, да, всегда и на все не так посмотрел.
Вот это как черта личности.
Да,
уже,
не так,
да,
сделал и так далее.
Личности.
То есть нужно все-таки понимать, не относишь ли ты к такой группе постоянно обиженного человека, который будет несколько раз в неделю говорить разным людям: ты меня обидел, ты меня обидел, ты меня обидел, вот поэтому. Ну, то есть постоянно находиться вот в таком предъявлении по отношению к окружающим, что они его, ну, бесконечно обижают. Вот как с этими двумя гранями, где человек тебя изначально уже не слышит.
Ну, если он изначально не слышит, если мы видим, что он в том состоянии эмоциональном, которое, например, он уже не управляет, тогда, в общем, понимая, что происходит с ним, если не принимать как на свой счет действительно, и посмотреть с точки зрения, что это ему сейчас плохо, это он вот весь из себя, и он просто... Либо ситуация, когда он пытается специально это сделать, да, бывают же такие люди, в общем целом, которые специально выводят на скандалы, на какие-то бурные эмоции, да, проигнорировать, в общем целом, тогда вполне возможно, чтобы не раздувать дальше, чтобы, в общем, показать эти границы тоже для себя.
Угу. Проигнорировать – это никак не реагировать.
Никак не реагировать.
Угу.
Либо сказать «да», насколько можно спокойно. Mm-hmm. Да? Мне сейчас вот это вот совсем обидно слышать. Я не готова сейчас продолжать.
Mm-hmm.
Да? Вот эти границы вот поставить перед ним, и чтобы он тоже увидел, где тот предел, до которого вообще можно, в общем целом, как-то себя отпускать.
Угу. Ну, еще, да, какое-то, что слышать, да, я не хочу тебя сейчас слушать. Ну, можно так сказать человеку, что у нас не получится сейчас разговор.
Опять же, какие слова подберем? Тут можно сказать, да, вот сейчас вот этот разговор совершенно не, там, неконструктивный, слишком громко, я не могу сейчас с тобой, давай успокоимся, тогда поговорим. И вообще вот эти слова действительно как-то очень неприятны. Это один вариант. Но если я тебя не хочу слушать, можно еще больше вызвать агрессию.
Понятно. Ну, то есть все-таки стараться не стараться донести до человека, что разговор возможен при снижении тона,
да,
без взаимных
условий. Смотрите, то, что мы сейчас обсуждаем, это какие-то такие моменты, которые можно, да, использовать, но все очень индивидуально, особенно если это близкие люди, то понятно, что мы уже знаем их особенности, знаем, в каких ситуациях это происходит, на каких моментах. Да, если это как бы уже входит в систему, если мы знаем, что там не такой суп сварила, и в ответ можно услышать много всего оскорбительного, непонятного, тогда у меня вопрос всегда к женщинам. А зачем вам это? Все-таки какие-то свои границы, свое... Это опять возвращаемся к самооценке. Насколько я могу позволить по отношению к себе такие высказывания и такое само поведение?
Майя спрашивает, здесь ли читают вопрос или надо сообщение писать в группу. Пишите прямо здесь, где вы смотрите трансляцию.
Да,
прямо в комментариях к трансляции и пишите. Напомню, как еще нам с нами можно связаться, наши координаты, и продолжим нашу сегодняшнюю тему «Как забыть обиду».
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Меня зовут Людмила, я читаю ваши сообщения. Спасибо за то, что их так много. Тема, видимо, для вас актуальна. Ну, понятно, потому что это чувство, которое каждый из нас проживает. Даже иногда по нескольку раз, да, в неделю люди обижаются. Вот.
Ну, у всех по-разному.
Да, знакомое чувство.
Но оно знакомо, да, конечно, да, всем.
Также на ваши вопросы отвечает психолог Елена Картавенко. Итак, читаем сообщение. Обижаться, вот Алина пишет, обижаться или не обижаться, это не наше решение.
А чьё?
Да.
У меня сразу такой
вопрос.
Мы не
роботы, вот она пишет, что чувство возникает, да, в душе, в груди, и, ну, то есть не нажал кнопку и не обижаешься, да, то есть вот так вот невозможно.
Но наш выбор, что дальше с этим делать. Да, чувство возникает, да, действительно, по отношению к нам, там, могут быть, не, даже если она несправедливая, действительно, да, дальше наш выбор, что мы делаем. Как мы с этим чувством дальше живем? И сколько я с этим чувством буду жить? Сколько я буду в себе варить и переваривать эту обиду? Там, на 2 года мне она ее хватит. Или, в общем, я сейчас вот себе... Можно даже сами по себе поставить, да? Там 2 недели я обижаюсь. Дальше посмотреть, что там через 2 недели-то прошла она или как. Но все равно без осознанных вещей, которые там осознание, анализа того, что я ожидал, какие мои потребности в данном случае, да, я не могу удовлетворить. И насколько поведение другого человека действительно как бы было целью его, что делать. Насколько я вижу не стереотипно, что вот так идеально должно быть, ко мне вот так должны относиться, да, а вариативно, что разные варианты бывают. Дальше с этим уже что-то как-то уже решать самим, что с этим делать. Но вообще то, что касается обиды, очень часто как раз, ну, чаще, скажем так, да, обижаются люди, которые очень находятся даже в некотором слиянии по отношению к тому или иному человеку. То есть слишком близкие отношения, где нет вот этих четких границ, где нет разделения между моими чувствами и другими чувствами, чувством другого человека. Но это процесс как раз роста. Некоторая все-таки сепарация такая от моментов, еще даже от родительских фигур.
То есть отделение некое, да. Да, что не все связано у меня в жизни с этим человеком, родителем ли, супругом ли. То есть он не центр моей вселенной, и он не диктует, как мне вообще, что мне чувствовать, там, как мне жить. Да, есть некая отдельная моя жизнь, да, некая отдельная другая сфера, где, ну, где я по-другому себя чувствую, там, допустим, да, ну, где это мое, да, и я там успешен, там, радостен, оптимистичен и так далее. Вот.
То, что... Комментарий.
Много, да.
Да. То, что касается как раз обиды на родителей. Вот, ну, так или иначе, любые вариации потом обид на других человек, на других людей, человек, хотел сказать, да, они, конечно, идут и от той самой обиды. И тут вот надо разобраться в первую очередь с отношениями с родителями, насколько я могу их принять такими, какие они есть, живыми людьми, что надо тот данный момент, когда я там был маленький. Вот они поступали наиболее, скажем так, возрастом, то есть не возрастом, а в ситуациях так, как они могли только поступить на тот момент. Вот других возможностей у них не было. И это очень сильно облегчает, на самом деле, да?
Вообще понимание это того, что есть. Это такой совет понять мотивацию, ну, или поведение, да? То есть, но как, никто, если представить, например, что кто-то сейчас делает попытку понять меня, почему я так себя веду, так он не поймет, слишком сложно у меня сейчас, ну, внутри там состояние, настроение, мне, не, может быть, не объяснить самой, да? Все-таки хорош ли это совет стараться понять мотивацию обидчика? Ну, или родителя в данном случае.
А в чем тут? Ну, да.
Ну, то есть это ты долго будешь думать, почему так поступил родитель, так себя выражал, или не обнимал, или ругал, не знаю, или человек вот этот, да, почему, что с ним там в данный момент происходит?
Сам процесс, если говорить, да, все-таки он продолжительный, то, что отношения наши с родителями мы пересматриваем в тех или иных ситуациях, пытаемся понять, осознать и как-то для себя что-то другое, ну, как бы новое решить. Вот этот образ, который бывает в, ну, в детстве все-таки, да, начиная с подросткового, идеализации родителей, он уходит, и мы начинаем в них видеть живых людей.
Потом, то есть, личности, это мы переносим на других людей, да. И тоже начинаем в них видеть не каких-то людей, которые, да, обязаны нас любить или это хвалить, или еще что-то.
А потом,
да?
Есть такое еще, меня все должны любить и все внимание уделять. Но это же тоже нереально. Насколько реалистичны мое представление будет? Но они будут исходить как раз из того, насколько я продвинулся в том процессе, что я начинаю видеть в людях живых людей, личностей, со всеми своими достоинствами и недостатками.
Если обидчик обещает в беседе, что не будет больше, но продолжает.
Как если поступать? Это входит в систему, вы увидите, что в общем целом как-то ничего не меняется. Дальше выбор за вами, что вы будете делать. Да? Если вы соглашаетесь на какие-то отношения, при этом понимаете, что на данный момент, ну, человек, ну, ничего не хочет, его так устраивает. Дальше ваш выбор, что вы принимаете это. Или вы начинаете что-то делать? Если, ну, по тому, как, в общем целом, эту ситуацию разрешить для себя в первую очередь.
Или человек говорит, не помню, не было такого.
Тяжело признаться, да, некоторым в такое. Но это, опять же, если есть возможность диалога, да, если все-таки он может быть услышанным, то вот... тогда... обсуждаем. Если этого нету, если человек, да, иногда в своих вещах, то есть в каких-то своих поступках очень тяжело признаться. То есть, ну, и самому себе иногда тяжело признаться. Но если мне другой человек говорит о том, что вот я сейчас испытываю, конечно, так это утрирую, испытываю то самое чувство обиды, да, и это может быть точка, как раз с которой мы можем начать диалог, разговаривать. Насколько в наших отношениях вот такое поведение вообще допустимо. Если я понимаю, что мне это, меня по отношению ко мне это поведение, ну, я считаю, недопустимым. И нет моего заблуждения, да, все-таки. Сначала разобраться с собой, насколько оно у меня реалистично, это представление. И не, насколько оно, например, там, не гипертрофировано по отношению ко мне, что вот только так и не иначе. А действительно, люди, особенно люди с психопатическим складом личности, да, они очень часто наносят обиду и не замечают этого. Но им тоже надо об этом говорить. Это всегда диалог, это всегда наш выбор, что мы дальше делаем в этих отношениях. Очень часто все-таки обида, она является такой, она мне удобна, может быть. Вот я сейчас пообижаюсь, на меня внимание много обратят. Да, если мне того самого внимания не хватало когда-то, не хватает на данный момент. Но это как стиль уже поведения, ну, личностные такие особенности, которые воспитываются в первую очередь.
Юлия пишет: «Здравствуйте, посоветуйте, что делать? Меня ругают обидными словами мама, когда ей не нравится мое поведение. На все попытки сказать, что мне неприятно, отвечает, считает, ты заслужила. Не знаю, как поставить границы, мне 37 лет, маме 72».
72. Это уже возраст серьезный, да, 72 все-таки. Да, и тут ваше отношение к маме, да, то есть мама все-таки в таком возрасте немножко теряется некоторый контроль. Ну, у всех по-разному, да, но все-таки более эмоциональные, более обидчивые. Кстати, вот с возрастом есть определенные этапы возрастные, когда обидчивость, она становится, скажем так, очень актуальна, и человек переживает большее количество обид, даже невозможных, да, по отношению к другим. Возрастает подростковый и возраст пожилой.
Угу.
Но тоже будет зависеть от ситуации. Попробуйте понять, что ну вот на данный момент 72 – это тот возраст, когда мама может сама обижаться на какие-то вещи, там что-то не реализовано, как-то не сложилось так, как хотелось. Да? И сейчас уже возможности, что какие-то вещи уже невозможно изменить. И ее отношение к миру из-за этого, да, вот из с ее точки зрения, оно немножко негативное. Тогда просто понимание того, что с ней происходит, в общем целом уже может облегчить вашу обидную сторону. Это ее чувство. Насколько она в этом случае по отношению к вам, вы же все-таки взрослый человек, 37, да? 38?
37.
37. Это уже взрослый сложившийся человек. Поэтому отделить ее эмоции и чувства по отношению к ним и ваше собственное по отношению, как я себя чувствую.
Но вообще, как перестать быть обидчивым человеком? Вот этот вопрос повторяется в той или иной интерпретации. Вот, например, Лера пишет, что очень часто обижается, потом часами прокручивает ситуацию, как можно было бы ответить, да, а не плакать там и не обижаться, да. То есть не может успокоиться, прокручивает ситуацию, да. Юля пишет о том, что вот обидел ее друг, и уже год она постоянно желает ему зла, как-то это вот тоже прокручивает эту ситуацию, понимает, что это негативные чувства, ну вот прям такая злоба, ярость, да, постоянные воспоминания. Вот, то есть как все-таки вот, не знаю, по-другому, что ли, относиться к словам людей, как перестать быть обидчивым?
Начните с себя, да. Такое, конечно, это я утрирую, и, в общем, такой совет интересный, но все-таки надо попробовать себе, ну, во-первых, прописать все эмоции в этом случае, да, написать там много-много обидных писем. Для начала, для того, чтобы с этой обидой справиться. И вот если совсем не отпускает, уже особенно после года, все-таки это такое, как бы, причина для того, чтобы обратиться к специалистам за помощью, потому что сам в этом не могу справиться. А во-вторых, все-таки опять возвращаюсь, посмотреть на реальные, скажем так, ожидания от этого человека, что я ждал, в чем именно моя потребность была ущемлена, невозможность ее как бы осуществления,
угу.
Да, удовлетворения. Что я могу, насколько этот человек как бы не мог, и что именно я от него ожидал.
Угу.
И что я сейчас могу сделать для этого, для того, чтобы мне было в общем целом хорошо, что я хочу. Сказать, что написать, какими. Вот когда пишешь, в общем, бумага может стерпеть все. И самое нервное напряжение, которое, в общем, накапливается от такого долгого, скажем так, промежутка, да, этих обид, оно уже может помочь снять его.
Угу.
Вот. Ну и разобраться все-таки причины.
Причины, что почему же, я обижен? На что
же,
я обижен?
Что же такое, да, ну как можно сказать, незавершенность этой ситуации, что меня не отпускает. Я до сих пор от этого человека еще что-то ожидаю.
Угу.
Что именно?
Нет, ну, а если... Да, очень часто я ожидаю слова извинений, да? Если человек не привык извиняться, считает, что он прав и так далее. Ну, признаюсь я себе, что я хочу, чтобы меня попросили прощения, извинения. Но человек не будет этого делать в силу того, что он
ну, если
не
он
умеет,
не, привык.
Не хочет.
Смотрите, уже
что-то.
Есть названо несколько причин, по которым угу. он это сделать не может. Но если он это сделать не может, стоит ли на него тогда обижаться?
Угу.
Ну, я же дальше сама решаю, что мне с этим делать.
То есть получается, что, ну хорошо, допустим, мы решили, что да, он у нас не попросит никогда прощения, мы эту ситуацию, она не будет, ну как сказать, словесно решена, да, то есть, и тогда, как правило, люди выбирают продолжить общение с человеком, но на таком холодном расстоянии, не
ну,
считая причем этой
дистанция.
Обидой, да, это считая утратой доверия, ну, да, я не буду, там, не знаю, в дружеских каких-то отношениях сейчас с тобой находиться, я вот буду так себя вести холодно, я понял, да, вот, что ты считаешь себя правым, а я считаю правым себя, да, вот, и вот, немножко такая холодная война, да, то есть я, и люди называют это прощением, я простил,
но
утрата доверия произошла, поэтому я не буду с тобой общаться так близко, да, я буду сохранять дистанцию, это действительно прощение?
В таком случае я выбираю холодную войну.
Угу.
Это же опять же наш выбор. Что мы дальше в этих отношениях делаем? Пытаемся найти диалог, то есть ну, диалог построить и как-то разрешить то, что между нами есть, да, разрешить этот конфликт. Либо встаю в позу, действительно, и мне это, ну, все равно в любом случае, мне это тоже это зачем-то надо. Пребывать такое количество времени, там, ну, у всех по-разному, все-таки, да, ну, год-два, вот по отношению к этому человеку, вот так. В таком состоянии и поддерживать ту самую холодную войну. Зачем мне эта война нужна? Зачем-то нужна же.
Показать ему, что я ему больше не доверяю.
2 года?
Не знаю, сколько. Вот, но у нас
тогда,
остается,
если,
да.
Если я не доверяю, тогда я вообще с этим человеком дальше отношения не выстраиваю. Либо выстраиваю на той дистанции, на которой мне удобно, на которой я, в общем целом, как бы готов поддерживать. И тогда это, опять же, мой выбор. Правильно?
Тогда что такое прощение? Что такое прощение в таком случае? Если как сказать, ну вот состояние такой холодной войны, некая дистанция отстраненности, это не прощение, а это, ну, такой, ну, шаг, что ли, такой вынужденный, да, вот некое расположение сил, чтобы меня больше не трогали, не обижали, но при этом я утрачиваю доверительные отношения близкие с человеком. А прощение тогда что?
Когда я возобновляю после обсуждения, после того, как ну, этот конфликт, скажем, исчерпан, или исчерпано мое представление о том, что меня несправедливо обидели, да, и наши отношения возобновляются. После прощения угу. всегда возобновляются отношения, все-таки, да, после искреннего. Больше не на что обижаться. Тогда я понимаю, что в общем целом все исчерпано. Все наши эмоции, все. Пришло все понимание того, что мне не хватало, что я ожидал, что этот человек по отношению ко мне, какие действия, слова высказал и что задело. Да?
То есть прощение – это понимание себя и ситуации другого
и ситуации,
человека.
И ситуации, и другого человека, и свое осознанное, скажем так,
и при этом я
того,
понимаю,
что
конфликт между нами может еще произойти не один, не два.
А мы вообще без конфликтов никак, в общем, uh-huh. целом не может. Другое дело, что мы, как, вернее, не что, а как мы из этих конфликтов будем выходить, насколько продуктивно мы из этого будем выходить.
Uh-huh. То есть прощение – это все-таки понимание, осознание. Мы проговорили эту ситуацию с обидчиком, да, если это возможно.
Но иногда же прощение бывает и не uh-huh. только проговаривая, да, а понимая, как бы... Расширяя контекст того происходящего, понимая причинно-следственные связи, да, понимая того, что произошло между нами, что я в этом случае чувствую, что ожидаю, какое у меня ожидание было от самого себя. И как бы, некоторые изменения картины мира своей.
Угу.
Тогда только я могу простить. И вообще, даже если при этом человек может и не знать. Но мое отношение к нему тогда может снова там дистанция быть, стать меньше. Не будет той самой холодной войны, к примеру. То угу. есть опять возобновляются отношения.
Ну, в этом прощении есть ну, шанс, что другой человек вот, изменит, что ли, там, свое поведение, которое нам не нравилось, нас обижало и так далее, да, или прощение это и есть, ну, что ли, ты даешь шанс человеку измениться, а им он же будет сам пользоваться, ты говоришь, да, и, ну...
А дальше его выбор.
Угу.
А мы принимаем то, что есть, да, насколько мы этого человека... Мы понимаем, что он совершил ошибку, ну, если это действительно было обосновано,
да. Если в том случае, если он знает, что он нас обидел и чем именно.
Он, да, может не знать, но в общем целом мы принимаем его ошибку, понимаем, что это может быть из каких соображений было сделано, да. Замечательно, если мы это проговорили, больше к этому, в общем целом, потом можем не вернуться. Но если человек... Может, в общем целом, как-то опять в какой-то момент, ну, опять вы сайте на эти же, скажем так, рельсы, да? Но насколько мы можем это принять? Насколько вот тот самый, скажем так, те границы дозволенного по отношению ко мне? Тут очень тонкие грани, потому что если это одна ситуация, и мы разговариваем с человеком, который, в общем, себя сейчас адекватно оценивает. Ну, вот все, и самооценка вот просто случайно получилась. Либо вот сказал, а потом сам осознает. Да? Это один вариант. А другой вариант, когда все-таки есть некоторые особенности личностные, когда человек это делает как-то осознанно, специально. И тогда вопрос ко мне: насколько я буду это терпеть?
Хорошо, все, спасибо, понятно. К сожалению, мы вынуждены заканчивать. Может быть, вернемся к этой теме в следующих выпусках. Спасибо за ваши комментарии. Всего доброго.
Да? До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.